Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Андрей Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, только что откликнулся пасхальным приветствием. Андрей, здравствуйте.
Светлого вечера всем.
Мы продолжаем цикл бесед, посвященных книге «Деяния апостолов», по той причине, что на Пасху начинается чтение именно этой книги наряду с Евангелием на богослужениях. И, ну, вообще-то, вы знаете, время от времени ее брать и перечитывать – это, скажу я вам, как человек, который регулярно читает художественную литературу, это ни с чем не сопоставимое переживание. Она читается как, простите за выражение, как экшен, как такое постоянно сменяющееся действие, как что-то немыслимо динамическое, разворачивающееся на наших глазах. Такое ощущение, что меня, как читателя этой книги, посадили в поезд, и этот поезд мчится на скорости там Сапсана, и я внутри вот этого апостольского мира в этом поезде, затаив дыхание, не понимаю, как это вообще все возможно. Вот такие переживания вызывает чтение книги «Деяния апостолов». Она чаще всего читается, ну, естественно, как и другие библейские тексты, читается фрагментами, да, там, в разбивке, но если сесть и открыть ее вот с первой главы по 28-ю, это, скажу я вам, это вау. Простите за мой скудный русский язык, я не нахожу эпитетов подходящих, чтобы охарактеризовать вот это читательское состояние. И, может быть, кто-то слышал из наших, из наших слушателей, может быть, кто-то помнит разговоры, которые у нас были в понедельник, во вторник, а кто-то подключился только сегодня. Для тех, кто сегодня только-только вот открывает для себя этот цикл, мне бы очень хотелось, Андрей, чтобы мы с вами все-таки еще раз проговорили какие-то вводные вопросы, связанные с книгой «Деяний». Тем более, что для вас это тоже особый текст. Вы тоже ее очень любите.
Безусловно, безусловно. Кстати, определение, которое мы только что услышали, оно, конечно, является попаданием в десятку. Книга «Деяний», безусловно, и есть экшен. Так ее название именно об этом и говорит. Вот, слушающий да разумеет, особенно хорошо знающий греческий язык. Так вот, особенность книги «Деяний» заключается в том, что у нее есть несколько черт, которые делают ее совершенно особенной и выделяют ее из общего ряда всех новозаветных книг. Первая такая особенность, она бросается в глаза, конечно, любому читателю, даже не самому подготовленному, а именно, что это единственная во всем корпусе Нового Завета историческая книга, причем полностью написанная в рамках вот тех правил, как писались в греко-римской эллинистической культуре исторические хроники.
А что это
историческая книга? Ну, есть определенные черты как бы у этого жанра. Да, как это пишется, у Луки просто цель была уникальная. Написать историю не просто каких-то земных правителей, земных каких-то событий политических, историю каких-то государств или что-то. А у него цель была другая. Описать, как Божий промысел разворачивается в жизни людей, причем именно крупных сообществ, как Божий промысел находит свое место в нашем человеческом обществе и, соответственно, благовестие о всеобщем спасении от Иерусалима доходит до Рима и, соответственно, дело домостроительства нашего спасения из некоего узкозамкнутого, чисто этнического, скованного узкой локацией, да, вот места, оно становится всемирным делом. Бог открывается всему миру. Вот то, что Бог открывается всему миру, делает историчность этого произведения совершенно уникальной. Ну, а следующие черты, они уже действительно заметны только специалистам и только тем, кто книгу «Деяний» изучает как некий именно серьезный письменный источник, а именно книга «Деяний» — это вкупе с третьим Евангелием, с Евангелием от Луки, они вместе являются уникальным прецедентом единственного двухтомника в Новом Завете, больше двухтомных книг, где одна книга являлась бы продолжением другой. Мы больше таких прецедентов в Новом Завете не видим. Лука и Деяния – это, безусловно, как и сам автор говорит в прологе, это именно двухтомник. Связано это также и со следующей чертой, со следующей особенностью, что этот двухтомник – это дилогия, это единственный прецедент письменного источника в Новом Завете, который имеет конкретного адресата Феофила. В его адрес, как мы видим, написаны и Третье Евангелие, и книга Деяний. Ну, а помимо этого идут, соответственно, следующие черты, не менее уникальные. Книга Деяний – это единственная книга, написанная не палестинским евреем и вообще не евреем, а также то, о чем, безусловно, наши дорогие читатели слышали как раз-таки вот прошлые разы, это то, что книга «Деяний» — это, собственно говоря, единственный источник в церковной письменности, который рассказывает нам вот о самых-самых ранних этапах становления церкви первохристианской. Вот эти вот события, эти несколько лет буквально от воскресения Спасителя, от вознесения Спасителя и до, допустим, первых каких-то миссионерских усилий ранних христиан, этот временной отрезок мы находим только в книге Деяний и больше нигде. В этом ее безусловная особенность. А также еще две особенности я должен отметить, которые связаны с филологией, с языком, с текстом. Первое. Книга Деяний – это единственная, ну, естественно, в данном случае вместе с Евангелием от Луки, они вдвоем представляют собой единственный прецедент книги в Новом Завете, написанной на языке очень высокого, красивого, изящного классического древнегреческого языка. Рядом с ними в этом отношении можно поставить только послание к евреям, но поскольку оно является посланием чрезвычайно загадочным, то о нем мы сейчас не говорим. И последний момент совершенно просто уникальный. Книга Деяний, дорогие друзья, это единственная книга, которая имеет две формы текста. Беспрецедентный для всего Нового Завета случай. У книги Деяний есть два типа ее форм написания. Одна форма более короткая, другая более длинная. Более длинная форма превосходит более короткую на 8%. Это очень большой для текстологии, для филологии процент. Давайте об этом я сейчас не буду говорить подробно, потому что если я это сделаю, нам не хватит просто времени на все остальное.
А мне как раз стало очень интересно, что это значит.
Нет, это значит просто то, что в науке вечным останется спор о том, что было раньше, так сказать, так называемая восточная версия более короткая или так называемая западная версия более длинной. И одни будут считать, и таких подавляющее большинство, что восточная более короткая версия – это версия более ранняя, она послужила источником для дальнейшего расширения, для дальнейшей доработки. Меньшинство ученых будут считать, таких сейчас уже, в общем-то, мало, что западная версия исходна, а восточная – это сужение и какое-то ограничение текста. Раньше были ученые, которые говорили, что обе версии написал сам Лука, одну более короткую Феофилу, заказчику, вторую более длинную для каких-то других Павловых общин, где это распространялось. Версия не стала популярной. Четвертая версия, что обе эти формы текста, как восточная более короткая, так и западная более длинная, что они обе являются уже более поздней переработкой какого-то оригинала Луки, который до нас не дошел. Тут можно спорить сколько угодно, но смысл же не в этом. Для нас это просто некий сигнал к тому, чтобы книгу Деяний любить, читать, понимать, вдумываться в то, что перед нами нечто совершенно неординарное, перед нами неординарный автор, перед нами уникальный заказчик, перед нами очень внимательные, вдумчивые, умные, размышляющие и очень духовно глубокие читатели. И это прекрасно, потому что это нам говорит о том, какой... вот неисчерпаемый по своей глубине, по своей значимости и по своим вот смыслам является наша церковная традиция, в том числе и письменная. И в первую очередь вот Священное Писание Нового Завета, которое нужно любить, понимать, изучать и, так сказать, ценить все, что в ней вот есть такого уникального, интересного. Книга Деяний в первую очередь.
Ну, кстати говоря, поскольку речь идет о двухтомнике, действительно, Евангелие от Луки, том 1, и книга Деяний, том 2. Автор один и тот же, апостол-евангелист Лука. Может быть, если кто-то задумывается, с чего начать знакомство с Евангелием, и хотел бы получить такое, ну, панорамное представление о содержании евангельской истории, можно рекомендовать начать именно с Евангелия от Луки, и потом, как продолжение, соответственно, уже взять книгу Деяний. Почему нет? Такой вариант.
Ну, в принципе, я такой подход могу счесть правильным, просто потому, что именно не будем забывать, что простому читателю, особенно если этот читатель неподготовленный, ему как раз всегда легче читать перечень определенных событий в хронологическом порядке. Так вот, самая первая хронологическая точка новозаветного повествования, новозаветной истории, она как раз и есть в третьем Евангелии, в Евангелии от Луки. А именно это еще до Благовещения и до Рождества Спасителя состоявшееся благовестие священнику Захарии. В этом смысле, наверное, человек, который пойдет вот таким путем, ну, он, наверное, действительно будет легко понимать определенную хронологию. Вот то, что было в самом начале, вот то, что было еще до Рождества и непосредственно к нему привело, это задает определенный контекст и так далее, и так далее. Вот, и понимая этот контекст, человек, конечно, безусловно, будет читать грамотно. А продолжением уже будет книга Деяний, которая будет содержать рассказ о дальнейших событиях, которые были уже после Вознесения Спасителя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета по СТГУ, проводит с нами этот светлый вечер. Собственно, что было по Вознесению Господнем? Да? Мы знаем, что апостолы продолжали собираться вместе, как им Христос и велел делать. И в один из таких дней, собственно, это 50-й день по воскресению Христовом, они становятся соучастниками таинства, по сути, рождения церкви. Да? Вот праздник, который мы сегодня называем Троицей, да, его называют еще Пятидесятницей по 50-му дню, когда на апостолов сходит благодать Святого Духа, то есть они получают Святого Духа в дар, то, что сейчас с нами происходит во время таинства крещения. И это их преображает. И из простых, там, полуобразованных людей, ну, кто-то плюс-минус, да, там, образован, но сказать, что это люди, обладающие харизмой, способные перевернуть мир, мы не можем. И вот они становятся такими, и они выходят на проповедь, потому что им Господь дает этот дар. И все меняется, и все. И дальше мы видим, как стремительно начинает умножаться христианская община. И в книге Деяний даже зафиксирован тот момент, когда впервые вот эту общину учеников Иисуса начинают называть христианами. И мы видим, как апостолы начинают расходиться по разным землям. Ну, я говорю, действительно, это такое захватывающее повествование, масштабное, эпическое. И при этом оно про участие Бога в человеческой истории. А как это все проявляется? И как это проявляется через руки людей, через действия людей, через то, как на людей смотрят, как их воспринимают. Ну вот у нас понедельник, вторник были посвящены, собственно, самым первым главам книги «Деяния апостолов». И, вы знаете, Андрей, мне бы хотелось с вами сегодня поговорить, начать, да, с разговор с 8-9 глав, обратиться к проповеди апостола Филиппа в Самарии. Вот тот самый пример, когда ученик Христа приходит в землю, где живут люди, с которыми иудейская культура взаимодействия никакого не старается не иметь. Иудеи и самаряне, они в Евангелии об этом сказано открытым текстом, друг с другом не сообщаются, то есть они один народ, но вот они или когда-то были единым народом, да, но вот традиции сложились по-разному, да, у них не совпадают представления о том, где и как поклоняться Господу. И вот апостол Филипп оказывается в Самарии, и там проповедует, и он там услышан. Как он там оказался? Что его туда привело с учетом всего вот этого контекста?
Да, это вопрос, конечно, очень интересный. Когда мы говорим о том, что после убиения первомученика святого диакона Стефана началось некое распространение христианства вширь, то, безусловно, мы должны понимать определенные аспекты. Вот закончился на убиение Стефана первый этап апостольского века, начинается второй. Суть его заключается в том, и именно это мы видим в главах с 8 по 12 включительно, что благовестие, безусловно, выходит за пределы Иерусалима, где оно дотоле исключительно в этом месте локально пребывало, и за пределы Иерусалима благовестие никак не выходило. Здесь же благовестие начинает распространяться на некоторые другие территории, палестинские, безусловно, ближневосточные территории, но сам Лука четко оговаривает, что проповедовалось Слово Божие только тем, кто были знакомы с ветхозаветным уставом, с Моисеевым законом, с еврейской религиозной культурой, с еврейской традицией и так далее. То есть не привлекались к этому благовестию язычники, а привлекались евреи, которые были по тем или иным территориям рассеяны. Мы увидим здесь в этих вот нескольких главах перечень самых разных населенных пунктов: Кесария, Лидда, Яффа, Азот, Дамаск, да, что-то еще. Потом в конце это закончится длинным и фундаментальным повествованием о великом городе Антиохии, которое, собственно, и станет центром раннего христианства, и в этом смысле она, безусловно, Антиохия, вытеснит по своей значимости Иерусалим, но это будет чуть потом, уже 11 и 12 главы, сейчас мы об этом не говорим. А что касается того определения, что вот действительно апостолы перевернули мир, получив Святого Духа, то тут я полностью согласен, да, это так, это действительно совершенно уникальное явление, безусловно, сами они это сделать никогда не смогли бы, это чисто божественная сила, которая им дана, может их сподвигнуть на такие великие свершения, да, собственно говоря, ведь и книга об этом. Не зря же лучший толкователь книги «Деяний», святой Иоанн Златоуст, так и называет книгу «Деяний». Он называет ее «Книга деяний Святого Духа». А теперь, возвращаясь к Филиппу, прошу наших читателей не путать его с апостолом Филиппом из 12. Мы говорим сейчас о совершенно другом персонаже. Мы говорим о диаконе Филиппе, одном из семи диаконов, об их избрании, очевидно, уже на предыдущей беседе наши читатели услышали. Это все было описано деописателем в 6 главе книги. Было 7 диаконов. Убиенный первомученик диакон Стефан – один из них. Он, очевидно, эту великолепную семерку возглавлял. Филипп вот тоже был одним из этих 7 диаконов. И тот вопрос, которого вы, Алла, коснулись, он ведь интересен как раз именно этим, что ни апостол из 12, ни живой свидетель жизни Христовой, ни кто-то, кто мог, допустим, о себе сказать там, я ближайший друг Христа, потому что я там с ним всю Галилею и Иудею там вдоль и поперек исходил. Нет, а человек уже вот из более позднего призыва, один из 7 диаконов, вдруг вот берет на себя такую совершенно историческую миссию. Действительно, он не просто явил некий успех проповеди, а особенность заключается в том, что он смог очень успешно проповедовать на такой территории, за которую просто никакой другой человек просто не взялся бы. Действительно, вы правильно говорите, что евреи к самарянам относились очень плохо. Мы в евангельском тексте даже видим, что враги Христа иногда используют это просто как обзывательство против него. А, да? Не говорим ли там, что ты самарянин, и что бес в тебе, там и так далее. Понимаете, отношения были действительно очень натянутыми, потому что самаряне – это не просто чужаки, и самаряне – это не просто другой народ, и самаряне – это вовсе не язычники, как кто-то хочет о них думать. Самаряне – это субэтнос еврейского народа, волею чрезвычайно неприятных обстоятельств, возникших при ассирийском пленении в 8 веке до нашей эры, вырванные вот волею этих ужасных обстоятельств из общего течения еврейской истории, отдалившиеся ввиду всего этого от основной части иудейского еврейства, и даже попытавшиеся, кстати, на определенном этапе в это еврейство вернуться, но не дали вернуться. И в этом отношении сама смелость Филиппа – это тоже, конечно, что-то, некий дар, неспосланный ему Богом свыше. И его проповедь действительно оказывается очень успешной.
Это еще и выход за рамки стереотипов.
Безусловно.
Потому что стереотипность мышления, что вот, евреи и самаряне, они друг с другом не сообщаются, говорить нам не о чем, про них все понятно, какие они, а здесь нет.
Совершенно
а здесь,
верно.
А так... здесь Филипп, получается, смотрит ну, вот через эту Божью любовь на своих братьев.
Именно, именно. Я думаю, что эта история, она автору книги, апостолу Луке, именно этим и была близка, потому что он же именно это и хочет дать понять читателям, что да, разрушаются стереотипы, никогда не будем забывать о близкой дружбе и близком знакомстве и сотрудничестве автора дилогии с великим апостолом язычников, апостолом Павлом. Безусловно, для Луки это было очень важно, донести богословие апостола Павла до Феофила, до своих читателей, для всех христиан будущих поколений, а именно вот это богословие, что нет стереотипов, не должно быть стереотипов. Стереотипы – это признак ветхозаветного мышления. Бог – это есть полнота, наполняющего все во всем. И наполняет он наш мир любовью. И это делает в Божьих глазах всех равными. Все равно согрешили, все по-равному одинаково спасаются.
Все равно любимы.
Конечно, все усыновлены Богу. Во Святом Духе все усыновлены Богу. И даром по благодати, не за какие-то там заслуги, а даром по благодати мы получаем оправдание у Бога. Какие здесь могут быть стереотипы? Это один из замыслов книги «Деяний», безусловно.
Это прорыв,
и мы
вообще-то
с этой борьбой со стереотипами в рамках книги «Деяний» еще несколько раз столкнемся.
Да, это, собственно, вопросы про обрезание и
да,
прочие
да.
такие касающиеся формы
это, да.
Да, исполнения
да.
закона. Дальше больше. Тот же Филипп, он встречает ангела. Вот можно я прямо процитирую, потому что это 8 глава книги Деяний. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. То есть следующим шагом Филипп проповедует Эфиопу и крестит его в реке, потому что этот эфиоплянин, он настолько впечатлен словом о Христе, что говорит: вот река, что нам мешает креститься? Я готов, вперед, пошли скорее, хочу стать христианином. И получается, что апостольская проповедь выходит еще дальше, за рамки вот этой уже, ну как, земли, по которой ходил Господь, потому что в Самарии Господь был, до Эфиопии, насколько понимаю, ну, тут
это понятно.
Возможны варианты.
Ну, тут
если только
надо...
в юности, там, в детстве, там, как-то проездом, но...
Нет, в Эфиопии он не был, конечно, нигде, ни в детстве, ни проездом, никак, но вопрос в другом, как раз с эфиоплянином-то чуть проще вопрос, потому что, ну, он же сказано, что он был в храме на поклонение. Он, очевидно, был прозелитом. Конечно, он не был прозелитом высшей степени, прозелитом праведности. Он, очевидно, был просто прозелитом врат. Ну, раз уж евнух, то
надо пояснить, что такое прозелит?
Нет, прозелиты — это, я думаю, наши слушатели это знают, это представители других этносов, самых разных народов, но не евреи, которые в силу тех или иных причин решили принять на себя еврейскую ветхозаветную религию. С этой категорией населения в книге «Деяний» мы сталкиваемся многократно. Ну вот, пожалуй, вот один из первых примеров прозелитов – это как раз этот самый эфиопский чиновник, министр финансов Кандакии, эфиопской Кандакии, кстати, ошибочно многие это воспринимают как имя. Нет, это должность, это царская должность. А вот, чудесная совершенно встреча по Божьему промыслу происходит между двумя этими людьми. Человек приезжал в храм на поклонение, но, очевидно, мало что во всем этом понимал. И если вы помните текст, то там дальше он же начинает ему читать какие-то отрывки. Говорит: можешь ли мне объяснить, о ком здесь идет речь? И дальше он ему читает просто отрывок из всем христианам хорошо известной 53 главы книги Исаии, где речь идет о страстях Господа, о его распятии. И, конечно, эти слова производят на этого эфиопского чиновника грандиозное впечатление. Диакон Филипп ему объясняет, да, о чем идет и о ком именно идет здесь речь. И действительно, вы правильно говорите, что настолько слушатель этого объяснения впечатлен рассказом пророческим, что... он тут же просит, чтобы его крестили. Что сделать, в общем, нетрудно, потому что, как и с самарянами, потому что крестить Филипп, будучи диаконом, может, так же, как это теоретически по канонам нашим может любой мирянин. Но Святой Дух, чтобы на человека сошел, для этого нужно какое-то возложение рук, как мы и видели в Самарии, что после Петра апостолы Петр и Иоанн приходят возлагать руки на всех уверовавших самарян, чтобы они получили, как мы сейчас говорим в таинстве миропомазания, печать дара Духа Святого. Это же диакон сделать как раз не может. Сейчас мы это называем миропомазанием. Тогда, при жизни первых нескольких поколений христиан, это имело форму возложения рук. Так вот, здесь Петра и Иоанна рядом нет, но мы видим, что вот воля Божья, она такова, и сила Господа настолько не знает границ, что когда Филипп крестит этого эфиопского чиновника, уверовавшего, то Святой Дух сам на него сходит. Эфиоплянин продолжает свою дорогу, радуясь, а Филиппа ангел Господень восхитил, да, и уже он его больше не видел. Я хотел бы добавить к этому, что в церковном предании нашем есть информация о том, что этого эфиопского евнуха Кандакии звали Аэтий или в другом чтении Аэций. Это, конечно, немножко странно в том отношении, что вроде как имя-то латинское, как оно могло быть у эфиопа. Соответственно, есть другая традиция считать, что его имя было Джандарада, более правильно Джандараба, но это просто означает «слуга царя». А вот, то есть это не собственное имя. Но я хотел бы отметить другое. Почему для Луки было принципиально здесь всю эту историю вставить? И это полностью соответствует его замыслу. Потому что если читатель внимательно посмотрит, что перед 53 главой книги Исаии шла 52, которую, очевидно, к тому времени этот эфиопский вельможа уже прочитал, так вот в 52 главе книги Исаии как раз и идет речь о том, не только об этом, но в том числе и об этом, как Господь приведет к себе все народы. И вот это-то как раз и есть то, что полностью соответствует контексту замысла деописателя апостола Луки.
Потрясающе. Андрей Небальсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Мы буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору о книге «Деяния апостолов».
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Андрей Небальсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем обсуждать, перечитывать книгу «Деяния апостолов», поскольку вот сейчас первая пасхальная неделя, и это то время, когда эту книгу снова и снова открывают в храмах и читают на богослужениях. И книга, в которой динамикой немыслимой скорости описывается распространение христианства по разным землям и среди самых разных людей и народов. И это захватывает дух читать, как это все происходило. Вот буквально, да, мы только-только видели, как первомученик диакон Стефан побиваем камнями за свою верность Христу и за проповедь Христа, как ополчились на него, ну, в общем-то, его соплеменники, и как не находит он в среде фарисеев, саддукеев поддержки, они кидают в него камнями, он погибает, и его одежду стережет человек по имени Савл, которому, начиная с 9 главы, будет посвящено основное повествование книги «Деяний апостольских», потому что это наш апостол Павел. Вообще наше все. Человек, который локомотив проповеди, столько, сколько он написал, столько, сколько он сделал, да, наверное, ну, некорректно так говорить, да, не сделал там никто из апостолов, как это можно мерить, как это, помню, семинаристы все пытались, да, определить, можно ли изобрести харизмометр. Нельзя. Благодать Святого Духа не подвергается никакому измерению, да, не подпадает ни под какие единицы измерения. Но, безусловно, фигура апостола Павла, она исключительная. И если вглядеться, как в одночасье с ним происходит эта трансформация, это иначе как чудом объяснить невозможно. Вот человек, который вообще целиком и полностью разделяет взгляды людей, побивающих камнями диакона Стефана, и говорит: ребят, вы там давайте вперед, а я тут за вещичками погляжу, да, чтобы вы не отвлекались, ни о чем не переживайте. И вот этот же человек, помня вот это свое прошлое и стесняясь, как теперь я с таким бэкграундом пойду Христа проповедовать, тем не менее выходит на эту проповедь и говорит: «Меня Господь посетил. Со мной случилось то, чего не могло быть, но я услышал, я увидел Бога, я встретил Христа». И, понятно, Господь в его сердце постучался. Андрей, но ведь Господь часто так делает? Стучится в человеческое сердце. Дальше вопрос к нам, мы отвечаем или не отвечаем. И очень часто, на самом деле, не отвечаем. А Павел-то ответил.
Нет, тут, безусловно, все ясно. Господь стучится к каждому из нас. В этом никакого сомнения нет. Открываем ли мы ему дверь или нет, только исключительно от нас самих зависит. Так бывает в жизни каждого человека, я в этом не сомневаюсь. Но в случае с Савлом, конечно, есть одна особенность, которую игнорировать никак нельзя. Что все-таки это уникальный случай, чтобы в такой форме, в форме личного явления и абсолютно прямого диалога, Господь привлек к себе своего, ну, если можно так сказать, дотоле самого активного врага и гонителя. В этом смысле все-таки это случай уникальный, и он из общего ряда, конечно, выбивается. Но просто есть одна особенность, которая даже этот совершенно необычный случай в каком-то отношении делает совершенно закономерным. А именно, что нужно понять одну вещь, на которой, в общем-то, останавливались и очень многие святые отцы, которые толковали девятую главу, и современные ученые не обходят ее вниманием, что у Павла, у Савла, тогда еще Савла, была такая ревность о служении, некоем служении Богу, была такая внутренняя какая-то харизма, у него было такое горение, то есть, грубо говоря, такой набор внутренних качеств у него был, которые заведомо делали его предрасположенным вот именно к тому, чтобы служение Богу было бы вот основной целью его жизни. Просто вектор этого служения был совершенно неправильный. А это же служение, в случае, если вектор поменять на какое-то более правильное направление, то это же служение обретало тогда совершенно другую форму. И, очевидно, вот это-то Господь видел всегда. Вот он, человек не теплохладный, вот он, человек с горячей душой, вот он, мой сосуд избранный, он послужит мне так, как мало кто другой. Впрочем, тут же добавляется, и я покажу ему, сколько ему нужно будет пострадать за меня. Ну, он и страдал потом всю жизнь. Свой крест, который Господь Иисус ему вручил, апостол Павел пронес очень достойно. А вот, то есть, просто надо понять, что Бог увидел его лучшее качество.
Так
и обратил его к себе, чтобы он ему послужил.
И вот вы говорите лучшее качество. В каждом из нас Господь, в отличие от нас, от людей, Господь видит как раз вот эти самые лучшие качества. Это человеческой природе свойственно, знаете, зачастую там пятна на солнце высматривать, потому что тогда мы получаем оправдание, там, ой, я думал, что вот он такой, а он оказывается сякой. Это значит, что все нормально, я живу правильно, мне меняться не надо. Потому что если бы вот рядом со мной жил такой настоящий праведник без пятен на солнце, да, то тогда вопрос у меня был бы к себе, что со мной, наверное, что-то не так. Может быть, я могу так же, как он. А когда выясняется, что, как мы любим, да, разоблачения там всякие, вот это вот свойство человеческой природы. А Господь-то любящими глазами отцовскими на нас смотрит. И, конечно же, в каждом из своих детей он знает его потенциал и знает вот это его все самое лучшее. И к этому лучшему в каждом из нас он каждый раз и обращается.
Вот, безусловно.
Это, да, это такой
Ну вот Павел – это уникальный человек, который смог сам в себе это лучшее рассмотреть, всегда всю жизнь Богу служил, сначала делал это неправильно, потом стал это делать именно так, как это угодно Христу, и в этом он, наверное, достиг очень многого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Сотник Корнилий.
Да.
Если позволите, хотелось бы теперь к этому человеку обратиться. Собственно, следом за трансформацией апостола Павла в книге «Деяний» описывается встреча апостола Петра с вот этим самым сотником Корнилием. Причем, вы знаете, тоже вот ощущение, что к моменту их встречи внутри у этого сотника, это значит римский легионер, у этого римлянина такой запрос был на Бога, да, на Бога в его жизни, на присутствие Бога в его жизни, что он вот буквально бежит навстречу апостолу Петру. И на самом деле ведь это и про то, как выстраиваются отношения между христианством и римской культурой во многом. Ведь он такой не единственный сотник Корнилий, просто он такой первый и яркий.
Да, да, это действительно правильное замечание. Корнилий одновременно и первый в определенной череде, и совершенно уникальный человек, и, с другой стороны, он начинает некую общую тенденцию, которая потом станет правилом, но именно из-за этого и будут следовать некие, ну, внутренние неразрешимые проблемы. Но давайте обо всем по порядку. Значит, по поводу Корнилия я имею одно замечание общее. Многие читатели, когда без подготовки и без должного знания читают этот рассказ о крещении Корнилия, и, кстати, не только его одного, но и всего его дома, они думают, что крещены язычники. И даже родился вот такой стереотип: Корнилий – первый крещенный язычник. Конечно, это неправильно. Назвать Корнилия полным прозелитом мы не можем, у нас для этого нет оснований. Даже мы можем утверждать, что прозелитом праведности он не мог быть чисто юридически, потому что статус прозелита праведности не был совместим с офицерской должностью сотника, потому что сотники по римскому военному праву должны были принимать участие в определенных ритуалах и церемониалах, несовместимых с еврейскими религиозными представлениями.
Языческие жертвоприношения.
Да, поэтому,
в виду,
так сказать, то, что он не был прозелитом праведности, это просто 100%. Мог ли он быть прозелитом врат, для нас остается, то есть прозелитом более низшей ступени, для нас остается вопросом открытым. А поэтому я и не буду на это отвечать. Но одно я могу сказать точно. Ну, язычником-то Корнилий точно не был. Ну, вот вы совершенно правильно сказали о том, что у человека был очень высокий, очень глубокий запрос на поиск правды, поиск истины. Богоискательство, очевидно, стало смыслом жизни этого римского офицера. Вы можете себе представить, чтобы он верил там вот в этих вот несчастных там каких-то там, понимаете, там Юпитера, там Марса, Юнону, как, ну что, ну помилуйте.
Во-первых, я не могу это представить.
О чем мы говорим?
Во-вторых, мы знаем, что многие же относились к этим культам очень формально. То есть там горсть зерна.
Формально, я скажу вам больше. Умные люди относились к ним просто с иронией.
С иронией.
Просто,
ну,
с
тоже,
иронией.
Да.
Так
да.
Вот нет, вот язычникам в буквальном смысле и в правильном применении этого термина, конечно же, Корнилий не был. В том-то и дело, что душа у человека уже сделала свой выбор. Выбор в пользу монотеизма, выбор в пользу единого истинного Бога, являющегося Творцом всего, осуществляющим свое мирохранение и мироправление, и так далее, и так далее. И, безусловно, то, что Корнилий свою военную службу исполнял в Палестине, стало для него огромной удачей, потому что запрос нашел свой ответ. В этой еврейской религиозной культуре он смог найти все ответы, которые он искал. Вот он, Бог, который все создал, создал человека. Создал человека не как-то, а по образу и подобию своему, который этого человека любит, который готов его спасти. А может, когда-нибудь и правда пошлет кого-то, чтобы это спасение осуществилось. И Господь услышал его молитвы. И Господь посылает ему Петра. Так осуществилась, так произошла вера двух великих, прекрасных людей, апостола Петра и Корнилия Сотника. И действительно, я хотел бы сказать, что хотя крещение Корнилия пока что еще на данном этапе не становится общим широким прецедентом, но как о некоем первом шаге, об этом потом вспоминает сам апостол Петр на апостольском соборе, что вспомните, что я был первый из нас, вот кто вот крестил не еврея и человека, даже не имеющего какой-то предварительной подготовки, какого-то статуса, предваряющего вступление в сообщество. Я вот такого человека крестил, и Господь послал Святого Духа сам, подтвердив этим, что все мои действия в отношении этого человека, его семьи и его домашних были правильными и соответствовали Божьему промыслу.
Вот нам сейчас, может быть, это даже несколько странно читать и понимать ту, как сказать, тот слом шаблонов, через который проходят апостолы. Но они же выросли и сформировались в системе смыслов, где есть богоизбранный народ. И Господь в диалоге вот со своим этим избранным народом Израиля. И тут выясняется, что Святой Дух сходит на самарян, сходит на римского легионера, сходит на тех, кого называют эллинами и так далее. Сейчас еще поговорим, кто такие эллины, которые здесь упомянуты. И на эфиопа, пожалуйста, вот. И география максимально обширная. И на наших глазах вот это представление о том, что Господь обращается к человеку вне зависимости от его национальности, вне зависимости от языка, на котором он говорит, вне зависимости от места, где он живет, и вне зависимости от места, где человек живет, он может с Богом встретиться и Бога почтить. Да, вот самаряне там говорили, что только на горе, да, можно поклоняться Богу, иудеи, что
на
только вот в нашем...
Горизим.
На горе Горизим, да, иудеи, что только вот в Иерусалимском храме. А Господь самарянке говорит, нет, вот скоро настанет время, и настало уже, когда будете поклоняться в духе и истине, а не в конкретном месте. И вот мы видим, как это все происходит буквально на наших глазах. И прежние вот эти вот шаблоны, они разлетаются, и апостолы сами рефлексируют на эту тему и фиксируют, как это происходит. Но это, конечно, невероятно. Видеть, как вот с какой динамикой, да, пожалуйста, и римская культура открывается навстречу христианству. Оказывается, таких, как сотник Корнилий, очень много. Не сразу выяснится, но впоследствии. Сколько, пожалуйста, мучеников, да, которые даже до смерти верность Христу сохраняют. Вещи, конечно, захватывает дух.
Это да, правда. Безусловно.
Насчет эллинов, Андрей, позвольте вас расспросить, кто они такие, те, которые упомянуты в книге «Деяний»?
Нет, ну тут ответ очень простой. Действительно, мы несколько раз видели термин даже не эллины, а, насколько я помню, эллинисты в первых нескольких главах. Потом, в тех главах, которые мы разбираем сейчас, да, в 10, 11, 12 и чуть дальше, где будет встречаться нам из уст деописателя апостола Луки термин «эллины», это, безусловно, просто грекоговорящие евреи, живущие в средиземноморском рассеянии, везде, в самых разных регионах, от Александрии на севере Африки до портов Малой Азии и заканчивая крупными, абсолютно любыми греческими мегаполисами. Нюанс-то заключается в чем? Это были люди эллинистической, то есть греко-римской культуры, Понимаете, в чем дело? Парадокс, что они родного языка-то не знали. Они не знали разговорного еврейского языка, арамейского. Они друг с другом говорили только на греческом языке. Наиболее характерным этот феномен был для Александрии. Но и в других регионах тоже таких людей было много, евреев, которые уже утратили знания родных языков, и арамейского, и уж тем более древнего вот этого библейского иврита, его-то знали только профессиональные книжники, на греческом только говорили. Причем они не только говорили на греческом, но и в быту уже они достаточно с греческой культурой сблизились. Поэтому вот мы их и видим вот под такими вот названиями эллинисты, эллины. Почему правильно, что мы останавливаемся на этом? Потому что в данном случае нельзя путать книгу «Деяний» с одной стороны и послание апостола Павла, в первую очередь, конечно, послание римлянам, с другой стороны, где, конечно, совершенно четко мы понимаем, что под термином «эллины» в общем контексте, конечно, имеются в виду греки и даже, я бы сказал, не просто греки, а просто язычники, при этом принадлежа к любым народам абсолютно.
Там, где апостол Павел говорит, что мы же проповедуем Христа распятого, иудеям соблазна,
эллинам безумие, конечно, вот тут уже другой смысл. Угу. Тут уже, безусловно, подразумеваются греки, язычники, не только греки, но и язычники любых других национальностей и так далее. Угу. Но у Луки в книге «Деяний» мы вот здесь, в 11 и 12 главах, конечно, этот термин мы встречаем в другом отношении. Эллины – это евреи-россияне. Почему вопрос важный? Потому что 11 и 12 главы, они очень четко переносят нам акцент с Иерусалима на Антиохию. Мы видим, как Иерусалимская церковь, ну, помним же, да, что после убиения Стефана многие разбежались, рассеялись, даже Лука перечисляет какие-то топонимы, где именно они оказались, что они там разъехались даже до там Кипра, да, и так далее. Очевидно, в это же время, так сказать, кто-то переезжает и дальше, в Малую Азию, куда-то еще. Но смысл же не в этом, а смысл в другом, что возникает вот запрос, это и есть характеристика второго этапа апостольского века, возникает запрос на расширение благовестия. И Иерусалим сам по себе отдельно, локально выполнить этот запрос уже не в силах. Тем центром, который дает ответ на этот запрос, становится такой крупнейший мегаполис Передней Азии той эпохи, как Александрия. Огромный торговый центр по своему торговому обороту, сопоставимый только исключительно с Александрией, город, в котором сходились пять крупнейших дорог. Сейчас бы мы назвали бы их там трассами федерального значения, там, да, ну, автобанами. Самые широчайшие дороги сходились в Антиохии, потом, ну, так сказать, шли там дальше, так сказать, в самые разные места, путь соединения Европы с Азией, Европы с Северной Африкой, потом дороги идут в Иран, в Индию, так сказать, в Закавказье и так далее. То есть Антиохия была невероятно крупным центром и по экономическому значению, и по культурному, и то, что именно в этом городе удалось за счет живущей там еврейской диаспоры создать общину, которая очень быстро стала крупнейшей и могла оказывать влияние, в том числе и на другие христианские общины. В этом нет ничего удивительного. И там, соответственно, появляется вот такой вполне талантливый, способный проповедник, как апостол Варнава, который потом вспомнил о юноше Савле, А где там вот этот вот способный вот молодой парень-то из Тарса? Надо бы его вот к нашим делам привлечь. И он сам идет в Тарс, и Савла находит.
Вот у меня как раз перед глазами эти слова апостола Луки из 11 главы книги Деяний. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот еще такой, да, любопытный момент, что вот именно в Антиохии появляется это название «христиане». А до этого-то как назывались?
Назаряне? Вы знаете, точного ответа, как они назывались, у нас нет, но мы можем даже допустить, что закономерность как раз заключается в том, что не было у христиан своего отдельного названия, потому что все воспринимали их просто как некое внутреннее
течение.
Мессианское течение в иудаизме, в еврейской религии, в раввинистическом иудаизме первого века нашей эры. Думаю, что так. Но это же, наоборот, только повышает важность данного факта, что происходит некое осознание того факта, что те, кто Иисуса из Назарета исповедуют в качестве Христа, то есть Божьего помазанника, Спасителя мира, что они являются чем-то, если и не отдельным от остального еврейского мира, то уж как минимум они являются чем-то самодостаточным. И хотя это прозвище христианой, наверное, оно было получено христианами от внешней среды, но то, что мы сами его приняли и приняли так охотно, и оно устоялось и стало исторически зафиксированным, безусловно, говорит о том, что это была некая верная, правильная рефлексия. Да, мы люди, почитающие Христа Господом Богом и Спасителем, поклоняющиеся Ему именно в этом качестве, и уверяю вас, что у христиан первого поколения эта внутренняя богословская интуиция была вполне определенной, вполне развитой.
Многоточие поставим, дорогой Андрей, в нашем разговоре. Встретимся завтра, подхватим
тему. Встретимся.
Да, и поговорим о дальнейших главах книги «Деяния апостолов». А вот, друзья, у кого есть возможность, откройте ее прямо вот сегодня вечером. Прочтите несколько первых глав. Это же... это и литература великолепная, и... палитра смыслов грандиозная, и глубина, и высота, и вот это божественное присутствие в человеческой жизни на страницах этой книги, оно там в каждой строчке, в каждой строчке. Это так окрыляет, это такую надежду дает. Где бы мы ни оказались, какую бы мы яму ни провалились, Господь рядом с человеком.
Да.
Андрей Непольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Прощаемся до завтра. Андрей, благодарю вас от всего сердца. Спасибо.
До завтра.
Я Алла Митрофанова. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».